Глава 10. Джеллика рефлекторно закрепился попрочнее в невесомости свободного полета по орбите. Пока Карл Кости крутился по машинному отделению, снимая различные показания и давая краткие, иногда загадочные объяснения по каждому. В отличие от Королевы Солнца, где Джеллика знал на ощупь каждый миллиметр, этот корабль не был ему знаком, и поэтому он и его команда осваивали его почти круглые сутки. Кости сказал, в этих машинах точно есть какие-то странные выверты, как Али мне и говорил. Некоторые из них имеют смысл при полетах в переменной гравитации. Он потянулся к низко расположенному переплетению труб, соединяющих сердца двух машин. «Это как?» – спросил Джеллика, зная, что Кости становится разговорчивым, чтобы отвлечься от невесомости, которую большой механик терпеть не мог. Звезда была на орбите всего пару стандартных дней, но они уже ощущались как неделя. «Прошу прощения», – произнес Кости, выныривая из лабиринта труб. Его лицо торчало перед Джеллика перевернутым, и капитан подумал, как это лишено здесь смысла, понятия перевернутости. Интересно, у Кости такое же чувство? «Например, эти плазмоводы, — говорил Кости, прилаживая звуковую крыльчатку к тускло-серой трубе. Этот лабиринт — это часть настройки, а кроме того, удобная рабочая клетка для обслуживания устройства в микрогравитации». Он прицепился к трубе перед собой и включил какой-то инструмент, похожий на большой шприц. По ушам Джеллика ударил приглушенный грохот. Он переждал, пока это пройдет. «То есть ты говоришь, что создатели этого корабля – инженеры получше Теранских?» Костя усмехнулся. «Да, здесь. Но ты никогда не увидишь подобной конструкции вблизи центра Теранского космоса. Эта конструкция не для планет». Свой экипаж Джеллика знал не хуже, чем знал Королеву. Он подавил желание улыбнуться и позволил себе лишь кивнуть в знак согласия. Он знал, что Карл не одобряет посылку на Королеве 4 учеников, хотя ничего не говорил. Уж точно ничего после того, как решение стало приказом. Очевидно, теперь сидеющий механик был другого мнения. И намека на это Джеллика хватило. Ему было приятно, что подтвердилось его мнение, и не надо тыкать человека носом, если он ошибся. Но Кости явно был неудовлетворен своим неявным извинением. «Я думал, ты балуешь Шеннона, посылая его с этими юнцами на Королеве», признал он, прищурясь на Джеллика. «Ты просто подсчитал, насколько больше сожрет при посадке звезда, или это одна из твоих удачных догадок?» «Из моих догадок», — признал в свою очередь Джеллика, позволив себе улыбнуться. Дальше этого он не позволял себе открывать свой механизм принятия решения. Он знал, что слишком легко каждому из списка позитивных факторов найти противостоящий негативный. И ему не хотелось, чтобы кто-нибудь бестолку тревожился, подходит ли Рип Шеннон для этого задания. Это была его забота, часть ответственности командира. Но, наверное, он не был так тонок, как ему самому казалось. Кости тронул датчик, присоединенный к каким-то незнакомым трубам, хмыкнул, потом сказал: «Ты их обучил, они это дело вытащат». «Мы их обучили», — поправил Джеллика. Кости извлек свое тело из рабочей клетки и намагнитил подковки, встав перед Джеллика. На его угловатом лице было выражение насмешливой иронии. «Значит, если они провалятся, то это мы провалились?» Джеллика думал, что ему ответить, когда загудела внутренняя связь. Кости подтянулся и стукнул по кнопке кулаком. «Капитан, Это говорила Раэль Коуфорд. И говорила голосом сухим и деловым, как всегда на дежурстве. «Когда у вас будет свободная минута, не загляните ко мне в лабораторию наблюдения». И мягкий голос грузового помощника Яна Ван Райка добавил: «Это вам надо видеть». Кости включил передачу, и Джеллика сказал: «Уже иду». Он повернулся к Карду. «Сколько руды мы можем поднять на этом корабле, если не придется беспокоиться о маневрах уклонения?» Кости покачал головой. «Номинально не более 40 тысяч метрических тонн, но преобразование сьеланита – дело хитрое. Я не знаю, насколько стабильны параметры настройки этих машин. Королева может с этим справиться и справится, а этот корабль…» Он потер тяжелую челюсть, теперь его глаза были абсолютно серьезны. «Я бы сбросил 10 тысяч тонн на надежность двигателей, если только сьеланитовая руда не будет высоко очищенной». «Вот так плохо?» Кости пожал плечами. «Между взрывом двигателя и колдовым бластером разница небольшая. Только двигатель делает это один раз». Джеллика в мрачном настроении, прыжками и подтягами пробирался по коридору к лаборатории наблюдения, переделанной из грузового трюма. Он думал над словами Кости и над тем, что осталось непроизнесенным. Его команда была не только надежной, но и адаптабельной. Два совершенно необходимых свойства, если капитан корабля хочет дожить до разумного возраста. Адаптабельность означала учет всех возможностей. Что Кости подразумевал, а Джеллика понял, был факт, что если неизвестные корабли окажутся враждебными, Джеллика придется пожертвовать грузоподъемностью Северной Звезды, чтобы извлечь из этого рейса и из этого контракта хоть какую-нибудь прибыль. Заправить корабль горючим будет невозможно, значит, у Звезды хватит горючего либо для того, чтобы маневрами уклонения связать противника и прикрыть отход королевы, либо после выйти на рандеву с королевой для заправки. Но не на то и на другое сразу. Пробираясь на руках мимо закрытого грузового отсека в новую лабораторию, которую построили ученые корабля, он бросил взгляд на впечатляющие ряды приборов, собранных его командой за годы торговых успехов и теперь отдыхающих под надзором доктора Раэль Коуфорд, его жены. Она немедленно почувствовала его присутствие и оглянулась. Ее темно-синие глаза улыбались. Даже в бесполом костюме лабораторного работника она со своей гривой каштановых волос была красиво освещенной интеллектом красотой, с быстро воспринимающим взглядом, чувствительным, выразительным ртом. В своей долгой и одинокой жизни он никогда и не мечтал о такой спутнице жизни. Не только с таким телом, но и с таким сердцем, с таким умом. Каждый раз, встречаясь с ней после недолгой разлуки, он снова верил в чудеса. «Подойди, посмотри», — сказал Раэль. Джеллика влез на руках в комнату с высоким потолком и большим обзорным экраном. Ван Райк, сдвинув белые пушистые брови, возился у консоли рядом с экраном, вводя команды и глядя на поток данных внизу экрана. Раэль плавала прямо перед экраном, свободно изогнув тело. Более привычная к невесомости, чем остальной экипаж королевы, она быстрее приспособилась к микрогравитации. «Смотри», — сказала она, показывая свободной рукой на дисплей. Другая рука в липкой перчатке держала ее у экрана. На экран была выведена орбита, и на ней отмечено 6 точек. Танк Я нашел 6 спутников наблюдения, которые запустил на орбиту экипаж Ариадны. Наш поток входных данных почти утроился. Джеллика оттолкнулся от входа и поплыл через весь трюм к экрану, оказавшись ниже Раэль, оставив ей место для маневра, и при этом она не загораживала ему экран. Ее рука провела по изображению большой планеты внизу. Яркие спирали облаков, освещенные солнцем, сияли на дневной стороне. За терминатором тускло светилась ночная суша, подсвеченная отражением трех лун. Терминатор — это граница между светом и тьмой. Пока Джеллика смотрел, свет в лаборатории погас, и фигура Раэль смотрелась как Арлекин на фоне сияния Геспериды 4. И в темноте поверхности планеты, под расставленными пальцами Раэль, как по волшебству, замигали импульсы света, всплесками брошенных в пруд камешков. «Ложный цвет», — сказал у него за спиной Ван Райк. Экран мигнул, и импульсы приобрели сложную внутреннюю структуру, стали паутиной цветов, фрактальным узором, вплоть до инфракрасного, даже немного ультрафиолета от верхних слоев атмосферы, объяснил грузовой помощник. «Резонанс от электромагнитных полей сиелонита на дневной стороне», — сказал Раэль. «Еще сиелонит?» — спросил Джеллика. «Нет», — ответил Ван Райк и снова включил свет. Джеллика слышал странный ритмический гул отлепляемых перчаток, когда Раэль рука за рукой спустилась к ним по экрану. Но почти все элементы верхних рядов периодической таблицы и главные сверхтяжелые, богатый приз. «Такой, за который можно пойти на убийство», — заметил Джеллика. И в его уме стали выстраиваться связи, как занимающие свое место в картине кусочки мозаики. Теперь понятен настоящий смысл заговоров Линдика. «Именно», — подтвердил Ван Райк, коротко улыбаясь.